слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній суразмовця, історик, політичний оглядальник російської служби «Радіо Свобода» Ярослав Шимов. Ярослав, привітання!
Добрий день!
У мене до вас питання на конт якби обидвох ваших іпостасів, і як історика, і як політичного аналітика, політичного оглядальника. Теперішня сусвітня міжнародна ситуація, від якої, на думку многих, потихає війною, ось на що вона історично подобна? Ну, зрозуміло, всі кажуть, що історичні паралелі – це недоречно, історія ніколи не повторається. З іншого боку, коли ми не посилаємося на некі прецеденти, у нас, власне, нема критеріїв для оцінки. Так ось, це подобно на некий липень 14-го року, ось-ось, якби, вже і ультиматуми ходять туди-сюди, якби він ультиматум Сербії, ці ввогулі на вересень, ці на женівень 39-го году, так само, як би мовити, пролег війни, ці на шматлікі інші кризиси, які так само були гостри, і коли здавалося ось, ну, можна перелічувати, Суецький, Карибський, Берлінський, коли так само в світі здавалося, що ось проз межу вже війна. Теперішній кризис подобний на от першу групу чи на другу?
Конечно, тут сложно сказать однозначно, потому что мы, понятное дело, когда мы смотрим на историю, мы знаем, чем дело кончилось. А сейчас мы сами в этом всем, так сказать, живем. Кто-то участвует в какой-то мере, большинство из нас, как люди, не причастны к политическим решениям, просто наблюдает за происходящим, пытаясь или не пытаясь его осмыслить. Надеяться, конечно, хочется, что это не июль 1914 и не август 1939, потому что в противном случае нас ждет катастрофа огромного масштаба, чего, естественно, хотелось бы избежать и чего не хотелось бы пережить. Если же пытаться как-то анализировать, что называется, соотношение сил противостоящих сторон и всю нынешнюю ситуацию, ну, она мне все-таки не представляется столь однозначно драматичной и не представляющей собой, не дающей возможности иного выхода, как ситуации, предшествовавшие началу обеих мировых войн. По причине той, что ну, в обоих этих случаях, и в 2014 году, и в 1939, стороны конфликта, они были во многом уже связаны по рукам и ногам тем, что происходило до этого. Если брать преддверие Первой мировой войны, то там к тому времени уже давно сложились как бы две противостоящие коалиции держав, противостоящие друг другу. С одной стороны, как известно, Антанта, включавшая в себя Францию, Россию и Британскую империю, ну и те страны, которые потом стали с ними союзничать. А с другой стороны, так называемая центральная держава, это Германия и Австро-Венгрия, позднее к ним присоединилась Османская или Турецкая, как это называют, империя, и Болгария еще позже. Но там была сеть вполне четких, ясных, проговоренных правовых обязательств этих держав друг против друга. Друг по отношению к другу. И когда случились вот эти драматические события, убийство эрцгерцога Сараева, и дальше этот ком покатился, потому что один шаг одной стороны, он как бы вызывал автоматический шаг следующей стороны, союзной ей, и, соответственно, реакцию стороны противной. Австро-Венгрия предъявила Сербии, за Сербию вступилась Россия, связанная с ней договором, за Австро-Венгрию Германия, и дальше, что называется, понеслась. Сейчас речь идет о том, что Россия действует на самом деле в преизрядном политическом одиночестве. Она предъявляет некие требования сообществу государств западных, прежде всего Соединенным Штатам, к которых она по-прежнему считает как бы, ну, главным заводилой и самым неприятным ей политическим игроком на мировой арене. Но у нее самой никаких существенных союзников, действительно существенных в политическом, военном и экономическом плане, не наблюдается. Часто говорят о некоем союзе России и Китая, но, на мой взгляд, это еще это либо wishful thinking, так сказать, выдавание желаемого за действительное, либо у страха глаза велики, потому что реального российско-китайского союза не существует. Он до сих пор чисто ситуативный. И совсем недавно, выступая на заменившем реальный форум в Давосе в таком виртуальном совещании, да, пару дней назад, председатель КНР Си Цзиньпин вполне четко проговорил, не называя, конечно, по китайской манере, они очень редко называют конкретно имена и страны, но он очень четко выразил приверженность Китая дипломатическим, несиловым способам разрешения конфликта, и общий тон его заявления был: нам, в смысле Китаю коммунистическому, война совершенно не нужна, мы в ней не заинтересованы. И многие аналитики, я думаю, что не только в западных столицах и восточных, но и в Москве, прочитали это как завуалированное, но вполне четкое послание Владимиру Путину. Дорогой, пожалуйста, не особенно обостряй ситуацию, потому что мы за тебя, опять же, таким грубым языком говоря, вписываться не намерены. Нам сейчас это совершенно невыгодно. У нас свои расчеты и свои, так сказать, свой курс. Поэтому мировая война, вы знаете, ну, все-таки это кризис, на мой взгляд, все-таки не того масштаба и не того размаха и не такой степени вовлеченности в него, скажем так, всех-всех-всех, кто имеет влияние.
Наступное мое питание. Чому Россия вилучила свой ультиматум менавіта зараз, ну, вот, в конце минулого года? НАТО поширается уже шмат-шмат-шмат годов. Супраца в военной сфере помеж Злученными Штатами и Украиной так само отбывается давно. Вот в этом ультиматуме Заходу предъявляется потребование, махчима это позиция Запада, тут разные говоры, махчима не так уже Москва на этом стоит, что, мовляв, вернитесь до инфраструктуры войсковой в Европе у 97-й год. На 20 годов назад, значит, вернитесь, и тогда мы, так бы мовить, будем хорошо себя поводить.
На 24 года, на 24 века.
Да, на четверть стагодия давайте вот мы вернемся. При тем, что, ну, как бы сдавалось, никаких вот наупростовых обострений, тут в этом смысле полное подобенство с, все-таки с 14-м годом, никакого вот конкретного конфликта, как кто-то кому-то погрожал, там, я не ведаю, НАТО, России, ну, дается не. Те есть. Те, вот как вы отказываете на это питание? Вот российский политолог Дмитрий Тренин пропоновал такое тлумачение, просто из так самых историчными аналогий. Это спроба реваншу переможенного. Россия в 91-м годе проиграла, ну, без выстрелов, без стрелов, але проиграла. Зараз мышцу нарастила, цаглицы нарастила, и вот. Так?
Ну, я согласен с последней частью, вот то, что вы сказали, так сказать, изложили точку зрения господина Тренина. Я согласен с той версией, что это попытка реванша проигравшего. В принципе, да, вся политика, так сказать, Кремля, начиная, ну, тут точку отсчета многие очень по-разному ставят, кто-то ее делает, относит ее в 2007 год, это Мюнхенская речь Путина, кто-то все-таки с 2014 года, то есть Евромайдан в Киеве и аннексия Крыма, а я еще раньше эту точку вижу, точку отсчета, это 2004-2005 год. Оранжевая революция, первый Майдан в Украине.
Вот ну, можно, этого... можно, в принципе, и рейд на Приштину.
Сложнее, понимаете, первый срок Путина, он был такой очень, в плане внешнеполитическом, такой мягонький. Более того, Путин, на мой взгляд, вполне искренне тогда искал сотрудничество с Западом, в первую очередь с Соединенными Штатами. У него такое мышление, ну, всегда главного нужно видеть, да, с... Главное, остальные, ну, шестерки или такие, немножко на подхвате, ребята. Вот он всегда видит главного. Для него главный США. И мы же прекрасно помним эту как бы дружбу с Джорджем Бушем-младшим, эти взаимные визиты, эти слова того же Буша, как он душу увидел в глазах своего друга Владимира и так далее. Первые годы путинского правления – это были попытки сблизиться с Западом, но сблизиться на как бы тех правилах игры, которые будут России и ее правящим кругам выгодны. Мы вас признаем, вы нас признаете, но, видимо, помните, тогда и Анатолий Чубайс, это, кажется, 2002 год, выступил с этой
концепцией. Либеральная империя.
Совершенно верно, либеральная империя. То есть уже тогда был проект того, что у России должна быть своя сфера влияния, четкая, по крайней мере, в пределах бывшего Советского Союза. Собственно, об этом и Ельцин пытался договориться с Биллом Клинтоном. Вот обнародованные расшифровки их переговоров конца 90-х. Там тоже об этом говорится. Фактически Ельцин настаивал на этом. Так что я бы тут Ельцина Путину никак не противопоставлял. Это проект как бы долговременный и долгосрочный. Действительно, 91-й год видится правящим кругам России как поражение. Как поражение, как та самая крупнейшая геополитическая катастрофа, о которой Владимир Путин и говорил. Поэтому попытались взять реванш, как бы договорившись. Поняли, что у Запад по разным причинам, по тем правилам, которые ему хочет предложить Москва, Запад играть не захотел. И то, что происходило, так сказать, в Украине, 2004-2005 год, вот это вот помаранчево-оранжевое революция, это был такой первый тревожный звонок, поскольку Украина для Путина и для, видимо, людей, так сказать, вот с ним рядом находящихся и мыслящих подобным образом, она очень важна. Они в этом плане абсолютно согласны с покойным Збигневом Бжезинским, который утверждал, что какая-либо российская империя, империя с центром, с метрополией в России, без Украины нереальна, невозможна. Они эту мысль полностью разделяют. Именно поэтому Украина является сердцевиной самого серьезного российского конфликта с внешним миром, начиная на самом деле с этого самого 2004 года. Потом уже пошел раздрай. Потом появился, значит, стал президентом Украины в 2010 году Янукович. Вроде бы все пошло для Москвы в выгодную сторону. Но беда в том, что любой человек, называющий себя президентом Украины, а не желающий быть губернатором Малороссии, он неизбежно будет играть в той или иной мере свою игру, не совпадающую с игрой Москвы. Даже Янукович в какой-то степени пытался ее играть. Случился кризис, второй Майдан, бегство Януковича, пришли к власти, так сказать, другие силы, которые выдвинули лозунги для России, для Кремля неприятные, назовем это. Поэтому этот реванш, он очень драматичный, это попытка этого реванша. Ну, а поскольку сам Путин стареет, его элита тоже не молодеет, закукливается, представление о мире у людей, живущих, вот, обладающих властью и не живущих нормальной жизнью в нашем обычном человеческом понимании, оно специфическое, оно уже немножко миром своих фантазий отдает. Поэтому вот это желание взять так или иначе реванш, оно принимает все более острые формы. И вот мы видим, насколько острым оно стало сейчас. Почему именно сейчас? Почему это именно вот декабрь 21-го, январь 22-го года? Ну, тут сказать, в общем, непросто. В Соединенных Штатах у власти администрация Байдена. С ней Москва пытается найти какие-то контакты с самого начала. Была эта встреча в июне, если я не ошибаюсь, прошлого года, да, в Женеве, Байден-Путин. Что-то там проговаривается. Пытаются найти некий двусторонний такой модус вивенди, но не находится. С точки зрения Кремля этот модус не находится, потому что ничего серьезного как бы Байден им не предложил, не уступил. Видимо, поэтому решено повысить ставки, и выставлен вот такой вот, называют его на Западе ультиматумом, в России справедливыми требованиями, комплексный, так сказать, заказ. Но принцип это вполне возможно такой, который, так сказать, известен и по обычной жизни. Больше проси, больше получишь. То есть поднятие ставок. Совершенно не обязательно, что оно должно завершиться какой-то силовой акцией. Но риск здесь в том, что можно поднять ставки настолько, что потом уже назад сдать будет невозможно без полной потери лица, и придется делать какую-то силовую акцию. Вот насколько здесь московские, так сказать, стратегии и политики, включая самого Путина, все просчитали, тут сказать сложно. И это самый тревожный, на мой взгляд, момент в нынешней ситуации.
А вот я хотел бы докладнить вот эту вашу опошнюю думку. Вы сведаете свой час для характеристики эпохи холодной войны. Тогочасный держсекретар США, сдается, Джон Даллес, придумал словце «бринкманшип» по-ангельски. Это балансование на меже войны. И, в принципе, амаль весь период, ну, скажем так, конец 40-х, 50-х, початок 60-х, и он, вот этот вот самый бринкманшип, он весь час таким и был. И в Европе, в Берлине, например, и в инших регионах света. То есть баки стояли, что называется, лоб-лоб. Они стояли, десятигодиями стояли. То есть берлинский кризис первый, сдается, 11 месяцев тянулся. И так само вот стояли, так сказать, с автоматами один одного на прицеле. Ну и как бы ничего, и стояли, и тримали на прицеле. Вот на ваш погляд, по теперешней ситуации, с уликом разных обставинов и раскладов там кремлевских, и нарастание риторики, вот может это так быть, как тогда? Ну, просто brinkmanship as usual. Да, мы один одному как бы показываем зубы и все иншее, что у нас есть такое, так сказать, стальное.
Ну, brinkmanship быть as usual как раз не может. Он не может длиться очень долго. Потому что, ну вот вы сказали 11 месяцев, но это долгий период, да. Но длится вот 11 лет, допустим, это уже вряд ли. Потому что чем дольше такая ситуация длится, такой острой конфронтации, тем больше вероятность так называемого эксцесса исполнителя. У кого-то сдадут нервы на уровне, я не знаю, условно говоря, лейтенанта или капитана. Кто-то в кого-то выстрелит, кого-то убьет. И дальше может покатиться вот этот снежный ком таким образом, что это приведет к действительно большой войне. То есть это средство, которым нужно пользоваться очень осторожно и относительно кратковременно. Тот факт, что вот такое острое противостояние в некоторых случаях затягивалось на месяцы, это уже говорит о том, что кто-то где-то сделал ошибку. Кто-то где-то повел себя неправильно, какая-то из сторон, потому что такое длительное напряжение, оно обычно и выматывает тех, кто принимает политические решения, и выматывает тех самых исполнителей внизу, тех обычных.
И насколько я разумею, что вот отчаяние поведного керовника, коли это тягнется и ни в что не перетворается, то как бы какие-то радикальные люди кажут, ну, как бы, и что, мы замахнулись, и мы просто тупо стоим и ничего не достигаем.
Да, потому что если результата нет, то, соответственно, возникает и недовольство. Я, допустим, могу вспомнить кризис 1938 года вокруг Чехословакии, который тоже тянулся, на самом деле, почти весь 1938 год. И тогда Гитлер, который войны желал, это было ясно, он сам об этом говорил потом, нагнетал напряженность, его противники из западных держав, наоборот, пытались всячески избежать войны и избежали ее в итоге, но предложив Гитлеру куски Чехословакии. Да? Результат Гитлер, так сказать, принес. Но уже накануне вот этой осени 1938 года группа военных, генералов немецких, она вполне серьезно помышляла о том, чтобы совершить переворот, Гитлера от власти отстранить, как раз потому, что, по их мнению, напряжение слишком затянулось. К войне, по их мнению, Германия тогда еще готова не была. Поэтому нужно было что-то делать. По их мнению, нужно было что-то делать, поскольку результата нет, а кризис затянулся, ну, значит, надо сделать что-то им и Гитлера отстранить. Это как пример я привожу того, что внутреннее напряжение в таких случаях тоже растет, и для лидера, который вот этим самым brinkmanship занимается, это потенциально опасная ситуация, поэтому ему нужно что-то делать. И сейчас это тоже опасно, потому что Путин, по мере того, как вот эта ситуация будет затягиваться, он тоже столкнется с моментом, когда нужно что-то делать. То есть либо принести граду и миру, так сказать, на блюдечке какое-то соглашение с Западом, причем не формальное, не о мелочах, а о чем-то серьезном, пока это не просматривается. Либо совершить силовую акцию и действительно изменить ситуацию таким образом, чтобы, ну, как бы игра началась. Ну, а это тут уж, что называется, Бог знает, к чему это может привести.
А вот все-таки поговорим, к чему, до чего. Ну, вот, коли говорится про напад России, про напад на Украину, в вчерашней промове президент США Джо Байден, сдается, так сказал, ну, як амаль про реальность. То есть, что да, вот Путин нападет на Украину, это как бы, это не что-то thinking about the thinkable, это так, ну, учись за все так и будет. Вот. Але у мяне да вас пытанне, ізноў жа з гістарычнымі аналогіямі. Ці паўторыцца 14-й год? Вот многія, ну, это вядомая формула, што генералы на сваіх, так бы мовіць, мапах разыгрываюць новую вайну. Паўтарэнне 14-го году, што Пуцін там чосьці яшчэ раз захопіць, там, можа Харкаў, можа Адзесу, можа Кіева дойдзе. Хаця іншыя кажуць, што малавата войскаў для такога вот агульнага захопу. А ці выключено, что это будет некий такой короткий удар, просто фактично демонстрация того, что мы вот крутые, мы на самом речь можем, вы нас дарма так вот всерьез не воспринимаете. И уйти, и как бы сховаться, и тогда другий бог будет думать, а вот за этот удар вводить санкции. Вот який сценар вам подається? Ці уже так, що раз шашку достали, так уже як би начал делать, так уж делай, щоб не встал, так співав Висоцький.
Ну, если все-таки предположить, что эта силовая опция будет избрана Кремлем, то я бы склонялся вот к той версии, которую вы сказали, к этой второй версии резкого удара, но локального, ограниченного. Потому что завоевывать всю Украину, ну, вы понимаете, во-первых, Украина уже не та, что в 2014 году. Там уже есть и определенная, вполне, насколько можно судить, боеспособная армия. Она слабее российской, это понятно, и технически, и численно, и как угодно. Понятно, что если представить себе полномасштабную войну России против Украины, понятно, что Россия ее выиграет. Но крови там может быть много. Слишком много для того, чтобы опять-таки не настали внутрироссийские последствия. Потому что если, грубо говоря, пойдет поток гробов в русские семьи, то это может очень сильно как бы поменять общественное мнение в России. Все-таки не думаю, что настолько Россия сейчас готова к потерям, исчисляющимся тысячами жизней. А вот короткая операция показать свою силу, допустим, разнести с воздуха какие-то объекты украинской, так сказать, обороны на востоке Украины, где на этой линии противостояния, я не знаю, провести еще какие-то локальные вылазки. Это вполне вот показать то, как вы сказали, показать свою силу, плюс к этому еще сделать пару каких-то политических шагов, например, вот буквально вчера, если я не ошибаюсь, часть депутатов Госдумы, в том числе коммунисты, такая полуоппозиция Его Величества в Госдуме вечная, они выдвинули проект заявления, призывающего президента Путина признать независимость Луганской и Донецкой народных республик, так называемых, самопровозглашенных. Вот если признается такая независимость и проводится как бы в поддержку некая силовая акция. Вот это масштаб действий, который я себе вполне способен представить в нынешней ситуации. Это да.
Ну, насколько я зрозумел по аналогии, вот, что это, ну, некий аналог Корейской войны, Вьетнамской войны, такой фактично по сутности войны в каком-то смысле прокси. Вот вьетнамцы там воевали, Хо Ши Мин воевал с американцами, ну, там русские летчики, советские летчики там были, но тем не менее, Советский Союз с Америкой в прямую военную конфронтацию не уходит. То же самое в Корее. Вот тут какая-то аналогия, ну, коли брать историчный.
Ну, в какой-то мере, да. То есть это не так напрямую. Естественно, какие-то уроки выучены, и понятно, что аннексировать сейчас, допустим, те же вот эти, как их называют в официальных документах, отдельные районы Донецкой и Луганской области, выгоды нет никакой. Экономическое, ладно, они и так, понятное дело, что датируются. Но и политической выгоды не просматриваются. Это, в общем, небольшой кусочек территории. Это даже далеко не весь Донбасс, это его часть. Там, кроме Донецка, серьезных как бы каких-то вот реально важных центров особо нет. Люди, кто оттуда не уехал, ну, конечно, да, это еще там сколько, 2 миллиона человек. Но в общем и целом это приобретение такое сомнительное. У него нет ни символического капитала, который был у Крыма, ни, опять же, это прямой вызов к очередным там санкциям, просто к очередным, так сказать, неприятностям со стороны Запада. А вот такая вот такой прокси-вариант, вот мы их признаем, как признала Россия в 2008 году во время войны, кратковременно это из Грузии, признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Ну и что? И это как раз Запад вполне, так сказать, проглотил тогда без особых последствий. Сейчас, я думаю, настолько мирно он это спокойно не проглотит, но это, конечно, гораздо меньший риск. Да, то есть вот такое локальное действие, сопровождаемое такого рода шагами, оно возможно, да.
Ну и опошнее питание, оно как бы праз голову уже войны, хотя... Як писав Клаузевіц, туман війни, це вугулі там мало що бачно. Але ось нагадується виказування ще одного німця Бісмарка, що порада державним діячам, що хай причини війни для вас будуть такими же важкими, такими же значними наприкінці її. Ось коли ми уявимо собі, що відбувається такая операция, на якую Россия идет, на какую Россия решается, на якую Запад, ну, фактично, не принимая каких-то мер, как бы это предухилить, вот подставы такой войны в Москве и в Вашингтоне будут лечить такими же важными после ее.
А вот это очень сложно сказать, потому что есть другое изречение, я, к сожалению, забыл, кому оно принадлежит из великих и известных людей, оно звучит так, что ты можешь начать войну, но ты никогда ее не закончишь так, как ты хочешь, даже если ты в ней победишь. И это действительно так, потому что, наверное, ни одна сколько-нибудь значимая война, она не заканчивалась так, вот как представляли себе те, кто ее начинал. Поэтому в этом и самый большой риск, потому что если все-таки военная силовая, так сказать, опция, силовой вариант будет избран, то там по ходу дела может случиться нечто, что эту ситуацию переведет в иную плоскость. Потому что вообще-то по ходу этого длиннющего, затянувшегося кризиса вокруг Украины, я имею в виду в целом, начиная с 2014 года, уже был такой момент. Это малайзийский голод. Потому что в принципе, я думаю, что если бы не он, то и упорство, санкционное упорство Запада не было бы таким сильным, таким серьезным. И постепенно бы, так или иначе, санкции свелись бы к достаточно, ну, к более формальному такому размеру и масштабу. А тут случилось нечто, что, собственно, ну уж очень, говоря словами поэта, весомо, грубо, зримо. Несколько сотен мертвых, ни в чем не повинных людей, иностранцев, абсолютно чужих для этого конфликта, огромное количество детей погибших. В общем, дикая, кошмарная трагедия. И на это уже отреагировать было нельзя. Вот вполне вероятно, что и по ходу такого конфликта, о котором мы сейчас обсуждаем, может произойти что-то, что уже через что будет нельзя перешагнуть, и после чего политический диалог будет крайне осложнен. Он и так будет крайне осложнен, если война начнется, даже если она будет такой вот локальной. Но, тем не менее, политика есть политика. Все мы знаем, что в конечном итоге, особенно западные политики, они руководствуются в первую очередь настроениями своих избирателей. А для избирателей этот конфликт по-прежнему, если брать избирателей американских или западноевропейских, он все-таки отдален. Он все-таки такой, не самый близкий, и этот пепел не очень стучит в их сердца. Поэтому все возможности для диалога даже после такого конфликта, если он не приведет вот к чему-то непредвиденному, они сохранятся. А уж если приведет, ну тут нельзя сказать.
Ясно. Дякую. Дякую, великий Ярослав. А нашим глядачам я нагадаю, что за тим, як насамрэч будуть разгортвацца падзеі в свеце, в Украіне, у Беларусі, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дякую, да пабачэння.
Спасибо.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум», за мной праздник Дмитрий Гурневич, а сёння на сувязі са мною кіраўніца праабарончага цэнтру «Наш дом» Ольга Карач. Привітанне, Ольга.
Привітанне ўсім, я вельмі рада ўсіх бачыць.
Вось, Ольга, зараз мы пагаворым пра тое, ці прывядзе да перамогі знак, які вы паказвалі, тая тактыка, якую вы прапаноўваеце, гэта байкот так званага канцэнтрычнага рэферэндуму. Ну, давайце адразу разбярэмся, увогуле, чаму, на вашу думку, байкот лепшы, чым удзел?
Ведаеце, тут нейкая блытаніна навогул з дэфініцыямі і з тэрміналогіяй. Калі мы кажам пра байкот, неяк людзі сябе ўяўляюць такое, што ўсе селі на канапу, сядзець і нічога там не робяць, так? Але гэта не так. Можа, правільней нават казаць пра блакаду рэферэндума, які зараз будзе адбывацца ў лютым 2022 года. Тут ёсць некалькі аспектаў, якія вельмі важныя. Па-першае, на мой погляд, і гэта вельмі шкада, дагэтуль няма адзінага нармальнага стратэгічнага плана перамогі, які ўжо павінен быў, выпрацаваны, там паўгады назад ці год назад нават, так? Бо часу было больш дастаткова. Але такога плана няма. І таму зразумела, што гэта ўсё, што адбываецца, яно ідзе такімі, я б сказала, кавалкамі, так? Ведаеце, тут ёсць нейкія аксіомы, на якія мы павінны абапірацца. Па-першае, Лукашэнка не ёсць легітымным прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. І гэта азначае, што ён не мае права праводзіць ніякія рэферэндумы, выбары ці іншыя мерапрыемствы ці імпрэзы, як менавіта гэты кіраўнік. Цэнтральная выбарчая камісія таксама не ёсць легітымнай у маіх вачах, а гэта азначае, што Лідія Ярмошына, і я спецыяльна не называю яе спадарыня, бо я яе не паважаю, і яна таксама не можа нічога праводзіць. І гэта вельмі важна, таму што, ведаеце, калі мы праходзім да памежнікаў, да людзей на Захадзе, мы ім кажам, калі ласка, блакуйце Лукашэнка, не прызнавайце яго прэзідэнтам, не прызнавайце гэтую сістэму легітымнай, не прызнайце яго, калі ласка, тэрарыстам, так? І потым мы ж заклікаем ісці на рэферэндум, які арганізовае Лукашэнка. Ну, трохі штосьці з логікай, разумееце?
Таму што думка, перш за ўсё, у тым, каб людзей, я маю на ўвазі стратэгію Светланы Ціхановскай, Павла Латушка, Голаса, усіх вось гэтых сумленных людзей і арганізацый, у тым, каб людзей неяк, мобілізаваць, вярнуць палітызацыю грамадства, а не ў тым, каб прыйшлі, каб пазней палічылі гэты бюлетэнь і сказалі, а так, мы прайгралі.
Ёсць такое пытанне, што калі мы кажам ці пра байкот, ці пра выхад на вуліцу, на выхад на рэферэндум, там ставіць нейкія крыжыкі, так? Гэта ўсё, скажам так, і з сценара кажам А і не кажам Б. Ведаеце, калі гэтая палітычная мабілізацыя адбываецца, я цалкам згодная, што нам яна патрэбная, бо зараз ідзе хваля такога палітычнага адліву, я так гэта называю, да? Ідзе дэпалітызацыя, і мы бачым, як губляецца інтарэс навогул да грамадзянскай актыўнасці, за гвалта, за рэпрэсію, за ўсяго, што мы бачым, але ёсць праблема ў тым, што гэта, калі мы мабілізуем людзей, то мы павінны ведаць, куды мы іх мабілізуем. Вось мы мабілізавалі іх, напрыклад, сказалі, прыходзьце на выбары, ставце крыжык і Ведаеце, ці наогул мы кажам там, не ідзіце на рэферэндум, байкатуйце рэферэндум, і вось калі вось гэтага працяга няма, ўсё гэта не мае сэнсу.
Ольга, але так было ў пачатку, сказалі прыходзіць складаць бюлетэні, там у трубачку цю гармошачку пазней на пранаці.
І гэта ўсё не мае сэнсу.
А пазней сказалі, прыходзьце на выбарчыя ўчасткі ўвечары, а пазней сказалі, прыходзьце пад стэл ўжо не палітыкі, а, скажам так, тэлеграм-канала, некаторыя або арганізацыі. Былі гэтыя крокі?
Я хацела б сказаць, што пасля жніўня 2020 года не будзе ніякіх ананімных тэлеграм-каналаў, за якімі будуць ісці людзі. Яны чакаюць лідараў. І ў кожнага лідара ёсць свой твар, і ў кожнага лідара ёсць імя. Калі не будзе закліка ад канкрэтных лідараў выходзіць на вуліцы, ніхто на вуліцы не пойдзе. Просто нейкія заклікі тэлеграм-каналаў – гэта ні пра што. Ну, просто таму, што няма гэтай палітычнай мабілізацыі, якая была. Таму вось гэтае, скажам, прыходзіць на выбары, там складаць гармошкай, маляваць крыжыкі, што заўгодна, да? Там лезгінку можна танчыць там на выбарчых участках, да, каля гэтых там гэтых камісіяў, але гэта ізноў такі не мае значэння, калі няма пасля маса выхаду на вуліцы і няма таго ж, ну, што, в прынцыпе, там называецца дзень X, ці там блакада краіны, ці як яшчэ заўгодна. Бо інакш гэта ўсё просто выклікае да большага разачаравання. Расчаравання, і гэта прывядзе да таго, што яшчэ больш людзей будзе закатавана, рэпрэсавана, пакіне краіну, ці будзе там арыштавана, і гэта не прывядзе да таго, чаго мы дамагаемся ўсе разам. Бо я ўпэўненая, што і ў Светланы Ціхановскай, і ў Павла Латушкі, і ў мяне, і ў шмат каго яшчэ, хто б якія стратэгіі не прапанаваў, у нас мэта адна. Гэта скінуць гэты рэжым і прывесці, у прынцыпе, дамовіліся гэтай самай перамогі, пра якую мы так шмат тут кажам. І таму ёсць пытанне менавіта такое, што я думаю, што мы павінны менавіта вось абапірацца на тое, якая наша фінальная мэта. Калі наша фінальная мэта ўсё ж такі рабіць палітычную мабілізацыю дзеля таго, каб зрынуць гэты рэжым і правесці масава і вывести людзей масава на пратэсты, то гэта азначае, што сапраўды людзей трэба клікаць на рэферэндум і тады клікаць на вуліцу. Але маю пытанне да спадара Латушкі і спадарні Ціхановскай. Ці гатовы яны ўзяць на сябе гэтую гістарычную ролю і паклікаць людзей выходзіць на вуліцы, будаваць барыкады і ўсё гэта рабіць? Калі не, то гэтая палітычная мабілізацыя, ведаеце, гэта будзе так, што там падрыхтоўка да секса ёсць, а секса няма. І ведаеце, будзе такое толькі разачараванне і толькі негатыўныя эмоцыі. Таму вось з блакады рэферэндума тое ж самае. І я бачу таксама слабыя месцы у гэтай стратэгіі менавіта вось той другой часткі. Зараз не зразумела, будзе ці не будзе гатоўнасць грамадства ісці менавіта на вуліцы. І зноў такі, другое пытанне, хто гэтыя людзі, хто паклічуць на вуліцы і хто пакліча удзельнічаць і які фармат гэтага ўдзела. Гэта таксама вельмі важна, разумееце? Гэта людзям прыйдзецца ўсё патлумачыць. І не нейкім ананімам, і нікаму тэлеграм-каналах, а людзі чакаюць менавіта лідараў. Гэта канкрэтных людзей, якія кажуць вельмі канкрэтныя словы і нясуць гістарычную адказнасць за ўсё тое, што адбываецца. Ёсць яшчэ адзін вельмі важны момант, пра які я вельмі засмушаная і што мне вельмі не падабаецца. Мне вельмі не падабаецца зараз, што у нас, ведаеце, няма вельмі яснай, але гэта ізноў-такі выцякае з-за адсутнасці плана перамогі. У нас няма вельмі яснай ацэнкі ролі Расіі і Крымля ва ўсім, што адбываецца. І гэта ёсць праблемай, таму што калі пра штосьці маўчаць, але гэты фактар уплывовы, а мы будзем, я думаю, не будзем спрачацца ў тым, што Уладзімір Пуцін і тое, што ён робіць, гэта ўплывае на палітычны працэс у Беларусі, калі мы пра гэта ўсё маўчым, гэта прыводзіць да таго, што стратэгія, яна, скажам так, не працоўная, не рэалістычная. І вось менавіта ацэнкі ролі Расіі зараз няма. Я не чую гэта, ну, амаль не чую.
Часта, мы паговорым пра ацэнку Расіі.
І зразумела, Так, і зрозуміло, що, пробачте, що я так перебиваю, чому я заговорила про Володимира Путіна. Так, чому я заговорила про Володимира Путіна, тому що, ведаєте, ми повинні розглядати гэты конституційний референдум як частку окупації Білорусі Кремлем. І я лішу і менавіта подыходжу до того, що відбувається в Білорусі зараз, у тим ліку тое, що Владимир Путін бере під контроль білоруські воєнні сили, і гэта відбувається, як ми бачимо, вельми хутка. Зараз наступний крок, і Кремль гэта не зусім не хаває, это узяць під контроль валюту і фінанси в Білорусі, так? Ми повинні бачити усю, скажімо, усю картину цалком. Гэта означає, что идея гибридная аннексия, идея оккупации Беларуси. И это не просто некий референдум, який там, и знову таки, что-то там провели и забылися на наступный день, когда там протесты скончились. Нет. Есть план, и это план у Кремля есть, и он вельми понятный, и он вельми зрозумелый. И коли у нас не будет менавіта стратегичного отказа на то, что будет референдум, после будет, будут, ну, коли мы его проиграем, коли после будут выборы у так званые там ВНС, як гэта будзе называцца, і гэтак далей. І гэта ведзе да таго, што мы губляем незалежнасць, але пра гэта ніхто, ніхто, абсалютна ніхто не кажа, то гэта таксама параза, разумееце?
І давайте по чарзе все-таки я трошки пераб'ю, тому що час у нас обмежаваны, но вы, так, зараз мы перейдем все-таки до тематики, что это частка по оккупации, на азе референдум, але спочатку давайте все-таки поговорим про саму тактику бойкоту, потому что вы сказали, что это как бы найлепший способ, а у чим ён найлепший? Ну, вы оценили, скажем, ну, ваших союзников-оппонентов, Тихановскую латушку, а по великим рахунку вы сказали, что так, что это не просто не сидение на канапе, а некие активные деяния. Но какие деяния вы бачите вот в этом плане бойкот?
Я лічу, что треба активно блокаваць. Нават не казаць про байкот, бо байкот у грамадстве асоціюється з тим, що ми там ніколи нікуди не йдемо, ми просто сидимо і десь там когось і критикуємо в телеграм-каналах, так? Але це не так. Тут питання, в принципі, таке, що треба продумувати кроки і дії, як сорвати референдум. Любым способом, але самого референдума не повинно отбыться.
Какие кроки вы бачите, что можно зарабить реально? Это ж треба поплывать на Лукашенко, каб он обновился от этой идеи.
Вот это пытание, як это зрабіць. Але мы повинны сорвать референдум, и мы повинны домовчись от того, каб гэтага референдума не было, и у тым ліку, калі мы кажем там, и под ліку голосов, и так далей, нам треба вельми моцно думать зараз, а час нема, як ви розумієте, бо референдум вельми хутка, як ми можемо усе гэта зрабіць і реалізаваць, але просто прийти на вибори і поставити крижі, гэта недостатково, тому що все рівно ми, думаю, розуміємо, що не буде там свободного подліку голосових і так далі.
Ольга, ви сказали, що Латушка і Тихановська сказали А, не сказали Б. Ну, ви так само сказали А, не сказали Б. Ну, про бойкот або там сорвати.
Ні, я згодна з вами. Я якраз згодна з вами, що і стратегія бойкота, і стратегія удзела не мають аніякого сенсу, тому що калі нема гэтага пасля І. Розумієте, вас гэтага Б нема. Калі нема менавіта закліка да людзей больш активно змагацца, и казать, что там, о, люди будут бояться там выходить на улицы, будут бояться там блоковать что-то и так далее. Может быть. Але тогда они будут бояться идти на референдум и не выказывать свою волю. Потому что без менавіта выказывания своей воли белорусским народам тут ничего не максимо зарабить. Тому вот зараз, как я разумею, обедзве стратегии, яны не финальные. И зараз идут на самом деле шмат дискуссий в этом лику не публично, что робить, бо мне подается, что обе стороны, обе боки, время добро разумеют, что треба что-то после этого и. Это вот это другая частка, разумеете? Просто мобилизация на то, чтобы там кто-то мобилизовался, пришел и проголосовал, нема сенсу. Але и просто сидеть на канапе и чекать, там, покуль Лукашенко те сам помрет, там его забьет Путин, так само сенсу нема. Я бачу, и снова повторю, слабые боки, які ось у абодвіх стратегіях. Але нам треба придумати і знайсці вельмі ясні питання на всі відкази. І у тим ліку, як ми закликаємо до референдуму, коли це фактично означає, що ми признаємо право Лукашенка проводити референдум. Як ми закликаємо людей чи закликаємо на вогул? Якщо ми не закликаємо на вулиці, то навошта на вогул їх кудись закликати, там ісці голосувати. Розумієте?
Ну, ніхто не може проказати того, що може відбутися, як і 21-го
не зовсім сумлівно удешенення до людей, розумієте? Я на вогул виступаю за один стратегічний план, який ось менавіта уключає у собі усі фактори, і у тим ліку, як я вже повторала, і те, що я лічу референдум часткою гібридної окупації Кремля. І
тоді питання, так, чому ви так міркуєте? На референдумі буде виноситься проєкт Конституції, так званий, так, новий. Ну, зміни там, з того, що ми відомо поки що, вони абсолютно незначні. Ну, там, є межування, будь-це ми, двома термінами повномоцтва президента, ёсць магчыма будзе запіс пра ўсе беларускі народны сход, а што гэта дае Крамлю, чаму ён мае будзе цікаўлены ў гэтым?
Гэта вяртае Лукашэнка ўмоўную легітымнасць. Менавіта, зразумела, гэта не вяртае яму там абсалютную легітымнасць, але вяртае ўмоўную легітымнасць і сапраўды, ну, штосьці, гэта штосьці накшталт ребрендінга для Лукашэнкі і ребрендінга для Крымля. Крымлю вельмі важна, каб гэта акупацыя, яна прайшла ціха, каб беларуская грамадства пагадзілася з тым, што адбываецца. Вот, вось паглядзіце. На мяжы з Польшай ідзе, ну, крызіс, так, ёсць там мігранты, людзі гібнуць і гэтак далей. І шмат увагі прыцягнута менавіта туды, да? Але ў той жа час Уладзімір Пуцін бярэ пад кантроль ваенныя сілы Беларусі і увагі няма, таму што вся ўвага на польскай мяжы. І тое ж самае з рэферэндумам, разумееце? Пасля рэферэндума ёсць, скажам, атрымаўшы моўную легітымнасць, Лукашэнка яго хеўра атрымоўвае таксама, ну, пэўнае права адразу праводзіць новыя выбары. Вы хацелі новыя выбары, вы атрымалі новыя выбары, да? І зразумела, што ў тых умовах, якія зараз у Беларусі, гэтыя выбары праводзяць, ну, на мой погляд, яны прывядуць да таго, што там будуць сядзець у ВНС ці ў парламенце, як там яны гэтую, скажам, структуру назавуць, гэта не мае значэння, гэта прывядзе да таго, што там будуць прарасійскія сілы. Там будуць сілы, якія вельмі скіраваныя на паглыбленую інтэграцыю, на тое, каб працягваць будаваць саюзную дзяржаву, і, ў прынцыпе, ізноў такі рэч ідзе пра тое, што Беларусь становіцца, адназначна становіцца часткай Расійскай Федэрацыі там у нейкім выглядзе. Можа, гэта будзе, скажам, знешне неяк выглядаць, але на самой справе гэта будзе менавіта частка Расійскай Федэрацыі, таму што агульныя сілавікі, агульная валюта, агульная законадаўства, што застанецца Беларусі. Беларусі застануцца толькі этнічныя там танцы, ну, трохі мовы, ну і ўсё. І, ў прынцыпе, ну, можа вышыванка. Так і быць, там хтосьці там будзе хадзіць. Макей, апранее будзе хадзіць у вышыванцы, і ўсё. Але гэта не ёсць незалежнасць, разумееце? Гэта не ёсць эканамічная незалежнасць, гэта не ёсць палітычная незалежнасць. І зараз вось наша барацьба, яна павінна трансфармірвацца. Яна павінна трансфармірвацца з барацьбы проста за правы чалавека, якой яна была, у барацьбу менавіта за незалежнасць, якая ў сябе ўключае у тым ліку і барацьбу за правы чалавека і за права народа на самавызначэнне, дзе мы, хто мы, куды мы ідзем. Вось зараз той працэс, які ідзе, нам гэтага права не пакідае. І гэта вельмі важна. Вось мне падаецца, што Светлана Ціхановская і Павла Латушка, яны неяк успрымаюць гэты рэферэндум як, ну, такую, ну, просты рэферэндум. Ёсць нейкі рэферэндум, і ён ёсць. А што там далей, не важна, да? А я гэта успрымаю як крокі Крымля, таму што зразумела, што гэта ідэя, гэта не ідэя Александра Лукашэнка, гэта не ідэя яго нейкіх структураў, гэта менавіта ідэя Владзіміра Пуціна, якую ён праціскае ў Беларусі, і зразумела, што пасля выбары ў новы парламент, дзе будуць сядзець прарасійскія сілы, такі як Гайдукевіч там і кампанія, да, яны будуць галасаваць за тое, каб Беларусь вось увайшла ў Расійскую Федэрацыю. Я ў гэтым упэўненая, я ў гэта веру, і я бачу, пакуль што, на жаль, бачу, што гэты сцэнар актыўна рэалізоўваецца. Калі мы не будзем бачыць вось менавіта тое, што рэферэндум гэта частка адзінай вялікай стратэгіі Крымля, у нас будзе параза, разумееце? І гэта самае галоўнае, у прынцыпе, што ёсць, і па-другое, канешне, если калі мы кажам пра тое, ізноў-такі, як мы ацэньваем сітуацыю? Вось вяртаемся да таго пытання з праблемамі, вось з дэфініцыямі, так? Што ёсць зараз, што адбываецца ў Беларусі? Гэта ёсць спроба Лукашэнкі захоўваць сваю ўладу, гэта ёсць усё ж такі гібрыдная акупацыя Крымля, які выкарыстоўвае Лукашэнка як такога карыснага ідыёта, ці штось яшчэ. І менавіта з гэтай ацэнкі ўжо, ну, скажам, выцякае стратэгія, таму што калі мы просто думаем, што Лукашэнка адзін і ён спрабуе захаваць уладу, то мы бачым, вось як Светлана Ціхановская, Павел Латушка, сапраўды, яны бачаць Уладзіміра Пуціна медіатарам усіх гэтых унутры палітычных працэсаў. І яны лічаць вельмі важным Уладзіміра Пуціна паклікаць і менавіта з ім вырашаць гэтую праблему Лукашэнкі.
Або так? Просто яны гэта гавораць, як палітыкі гавораць многія рэчы, каб паказаць, што яны там радыкальна не супраць, бо ведаюць, што беларусы ў сваёй большасці не встанет выступать, тем больше появиться, бороться от России никто не будет, потому что это ядерная держава, как я показала в Украине, на что она здольна, не только на всем постсоветском просторе.
Я з гэтым не згодная, таму што я лічу, што мы павінны адбудоўвацца і будаваць сваю незалежную дзяржаву і казаць, што мы не хочам быць часткай Расійскай Федэрацыі. Калі мы робім дыпламатычна, ведаеце, наша рэвалюцыя вельмі часта называецца жаночай. І ўсе ж жанчыны Беларусі так ці інакш сутыкаюцца з такой сітуацыяй, калі ты кажаш мякка, кажаш, ветліва кажаш не, гэта, скажам, так, мужчынай вельмі часта спрымаецца як так. І калі мы не будзем вельмі ясныя ў нашым палітычным меседжы, ў нашым палітычным пасланні, што мы не хочам быць Расійскай Федэрацыяй разам, то гэта будзе спрымацца Крымлём як так. І я не веру ў тое, што ад гвалтоўніка можна абараніцца тым, што ты будзеш з ім дыпламатычнай. Практыка паказвае, што калі ты трэснеш сумкай, скажам, па галаве, гэта спрацоўвае нашмат лепш, чым спрабаваць яму казаць, не, ну не трэба, ну не трэба, тут не трэба нічога рабіць, я тут добрая. Ось гэта не працуе. Ёсць сітуацыі, калі дыпламатыя не працуе, і гэта сітуацыя зараз у Беларусі настае. Як вы бачыце, як вы ведаеце, я заўсёды таксама была і спрабавала быць вельмі дыпламатычнай, я спрабавала так нейкія вострыя вуглы абыходзіць і не казаць там шматам ні пра Расію, ні пра што, так, але зараз сітуацыя такая, што дыпламатыя не працуе. Дыпламатыя будзе прыводзіць толькі да пагаршэння палітычнай сітуацыі. Нам трэба разабрацца з тым, хто ёсць нашы стратэгічныя партнёры. Калі мы кажам пра Пуціна, окей, значыць, Пуцін стратэгічны партнёр у рашэнні гэтага крызіса. Калі мы кажам пра тое, як я веру, што нашы стратэгічныя партнёры гэта Еўразвяз і Украіна, і нават Украіна больш, таму што яна мае пэўныя, скажам так, і вопыт, і веды, і шмат чаго яшчэ, то гэта зусім іншая стратегія. І немагчыма казаць, о, мы заклікаем Пуціна і пры гэтым будаваць адносіны з Украінай. Немагчыма. Зараз ідзе палярызацыя. Ці ты тут, ці ты там. І спроба быць паміж, яна не атрымоўваецца. Вось я б хацела нагадаць сітуацыю з Венцерам. Вось, калі вы заважылі, вось дзяржаўная прапаганда, яна казала пра гэтага кадыбіста, забітага як пра героя, ну, для нас, безумоўна, Зельцер як герой. І спроба, скажам, выказаць спачуванне двум бакам, яна вызывала вельмі моцнае адтаржэнне і агрэсію вось менавіта з двух бакоў, таму што ідзе палярызацыя. Ці ты тут, ці ты там. І гэта нармальна і цалкам зразумела, таму што ў нас ідзе, у прынцыпе, Тое, што адбываецца на Беларусі, гэта крымінальныя дзеянні, і гэта не ёсць палітычная дыскусія розных апанентаў. Калі б гэта была палітычная дыскусія, мы б маглі, канешне, там размаўляць, да? Што ў нас там добра, што ў нас там дрэнна, вось думаць, наколькі гэты апанент праў? Не, нас гвалцяць зараз, нас зараз забіваюць. І ў гэтай сітуацыі ці мы абараняемся і клікаем на дапамогу тых, хто нам можа дапамагчы абараніцца, ці і мы згаджаемся з тым, што мы будзем абрабаваны, і мы будзем, ну, скажам, мы спагаджаемся на гэты гвалт. Разумееце, вось па-іншаму не будзе.
Апошняе апошняе пытанне самае. Скажыце, калі раней была праблема ў дэмакратычных сілах, гэта Лукашэнка, вы зараз так бы стварылі, ну, не стварылі, а накрэслілі, дзе праблема. Гэта Лукашэнка і Пуцін, то значыць, Расія. Так як вот вы на вашу ўласную думку бачыце магчымасць даць яму, як вы самі сказалі раней, даць па галаве, як гвалтаўніку? Бо праблема нават не ў два разы павялічваецца, а павялічваецца магчыма нават у сотні разоў. Гэта магчыма той дзень X, пра які вы казалі, ці яшчэ не?
Ведаеце, вось я, напрыклад, не бачу, што Лукашэнка пасварыў дэмакратычную супольнасць. Якраз наконт Лукашэнкі мне падаецца думка ва ўсіх адна. І гэта касаецца таксама і людзей у Еўропе, еўрапейскіх палітыкаў, гэта касаецца і ўсіх астатніх, і дэмакратычных лідараў. Усе думаюць пра Лукашэнка адно і тое ж. Той, хто сварыць усі, гэта сапраўды Владзімір Пуцін і адносіны да яго. І гэта раскол ён ідзе не толькі ў дэмакратычнай супольнасці Беларусі, хто хоча там уцягнуць Пуціна ў ўнутры беларускі там канфлікт, то не хоча, але таксама, як мы бачым, гэта раскол ідзе і ў Еўропе. Шмат хто з еўрапейцаў, сапраўды вы тут маеце рацыю, не хочуць сварыцца з Уладзімірам Пуціным, і для мяне, напрыклад, я бачу вельмі вялікую пагрозу такога сценара, калі Уладзімір Пуцін кажа: "Ну добра, я убіраю гэтага свайго Лукашэнку там у Ростоў ці куды-небудзь яшчэ, так, ён заходзіць на пенсію, але Беларусь становіцца вось абсалютна ў маёй зоне ўплыву, і Беларусь становіцца ўжо адназначна часткай рускага міру". І сказаць, што так уж Еўропа будзе пратэставаць, не. Сказаць, што там, ну, Украіна будзе пратэставаць, таму што ім проста не падабаецца, што там пагрозы павялічваюцца менавіта для Украіны. Але сказаць, што вось, ну, для Еўразвязкі гэта будзе таксама нейкае рашэнне, якое і задаволіць. Таму што, ў прынцыпе, ну, беларускі народ, калі ён не супраць, то чаму я развяз там павінен штосьці рабіць? Тым больш мы ведаем, што яны таксама не вельмі хочуць сварыцца з Пуціным. Гэта таксама праўда. І частка палітыкаў, ну, сапраўды спрабуюць лабіраваць інтарэсы Расіі, Пуціна ў Еўропе таксама. І зразумела, чаму. Таму такая пагроза ёсць. Але і мы павінны яе трымаць у галаве. Што мы насамрэч ізноў такі вяртаемся да таго, пра што казалі, да фінальнай мэты. Што мы хочам у выніку пабудаваць? Што мы хочам у выніку атрымаць? Мы хочам атрымаць проста Беларусь без Лукашэнкі, і мы згодны, напрыклад, на тое, што яна згубіць незалежнасць і будзе часткай рускага міра. Мы хочам бачыць Беларусь як частку еўрапейскай цывілізацыі, можа там не частка еўрапейскага звязу, але менавіта Беларусь, якая рухаецца на захад, ці мы бачым Беларусь у некім іншым варыянце. Вось пакуль няма адказа менавіта на гэтае пытанне, усе гэтыя стратэгіі, яны, ведаеце, такія фрагментарныя. Вось сказаў тут А, не сказаў Б. Сказаў Б, не сказаў там яшчэ што-небудзь, да? І гэта ўсё вядзе да паразы. Таму што двігацца і выйграць можна толькі калі ты ведаеш, куды ты павінен прыйсці. Ты ведаеш сваю мэту. І зараз, на жаль, я вельмі была, ну, усцешаная, каб Беларусь была нейтральнай краінай. Ведаеце, там паміж двух там гігантаў, паміж Еўразвязам і Расіяй там, і я думаю, што гэты сцэнар, ён, ну, вельмі даспадобы шмат каго, каму з беларускага народа. Але ізноў такі ідзе палярызацыя. Сітуацыя складаецца так, што немагчыма быць нейтральнымі, і вось якраз ужо мы падыходзім да той рысы, да той лініі, калі трэба выбіраць, прычым выбіраць вельмі адназначна, альбо там, альбо там. І па-іншаму ніяк не будзе. А наша праблема ў тым, што дагэтуль няма адказу на пытанне, дзе Беларусь пасля перамогі дэмакратычных сілаў калі Лукашэнка сыдзе. Размова пра тое, што мы пасля будзем вырашаць, гэта размова пра тое, што Беларусь застаецца часткай рускага міру, таму што гэта азначае, што пакуль мы думаем, што мы будзем вырашаць калі-небудзь тады, невядома калі, у гэты момант Расія нарушвае структуры, працуе з людзьмі ўнутры Беларусі, мы бачым гэтыя боты, мы бачым гэтыя фабрыкі троляў, якія зараз ідуць па ўсіх сацыяльных сетках. Яны працуюць праз тэлевізію, праз шмат чаго яшчэ. Гэта азначае, што ўжо пасля перамогі дэмакратычных сілаў, калі мы адразу не бачым нейкі ясны варыянт, дзе мы, гэта азначае, што мы застаемся з Расіяй. Вось проста няма варыянту, разумееце? Выбіраць трэба зараз, выбіраць трэба цяпер. Гэта непрыемны выбар, я разумею, і гэта тая непрыемная сітуацыя, магчыма, там для шмат каго, таму што, як мы ведаем, выбар не самая моцная страна беларусаў, беларускага народа, але ўсё ж такі выбіраць прыйдзецца, і прыйдзецца выбіраць зараз яшчэ да рэферэндума, таму што пасля ўжо будзе позна.
Дзякую вялікі, Вольга. Нагадаю нашым гледачам, што сёння маёй госцяй была Вольга Карашкі, раўніца абарончага цэнтру «Наш дом», а ў празе для вас працаваў Дмітрый Гумневіч, глядзелі канал «Свабода прэмі».
Жыве Беларусь!